Мне, конечно, все равно больше всего нравится знак тенге казахстанский. Это, по-моему, вообще лучший валютный знак из всех, которых я знаю. Это просто буква Т, у которой сверху еще вторая горизонталь.
Да, я его сейчас
Да.
нагуглил, на самом деле. Потрясающе
Да.
вообще. Просто очень круто.
Это действительно очень
Да.
круто. Это очень просто, очень понятно. И вот это идеально просто, да.
Похоже на логотип компании Tesla.
Ну да, отчасти.
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в 31-й выпуск «Эмигрант Каста». С вами в эфире вновь я, Александр Савин, вещаю из серого промозглого Лондона. Также с нами Артур Пайкин из Москвы.
Да, привет.
И сегодня у нас гостевой выпуск, и я передаю слово Артуру, чтобы он немножко рассказал про нашу гостью.
Сегодня у нас в гостях Гайне Багдасарян. Она дизайнер, шрифтовик. И половина с независимой студии шрифтовой, которая называется Brown Fox. Они специализируются на латинских и кириллических шрифтах. Гайне из Рязани, по-моему.
Если совсем так далеко копать, то из Рязани.
Ну да, ну прям вот с самого начала, если копнуть, да. Потом вы жили в Москве, а потом переехали в Берлин, все верно?
Да, в Москву я приехала учиться в полиграфический институт. Потом так осталось в Москве, и московский период у меня занял примерно 20 лет, наверное. Потом я переехал в Берлин.
Давайте, да, не знаю, наверное, со шрифтов можно начать и с того,
нет,
как
нет,
вообще...
Нет, нужно обязательно упомянуть. А сейчас Гайне находится на Тенерифах. И, Гайне, расскажи немножко, что ты там делаешь. И насколько там лучше, чем в Берлине прямо сейчас.
Чем в Берлине? Ну, вот у меня есть такой погодный ап, я его иногда просматриваю, с таким чувством удовлетворения. Я смотрю, в Москве, в Рязани минус 17, в Москве минус 12, в Берлине минус 9, а у нас плюс 26. Вот. И вот это, конечно, самое...
Замечательно.
Я не то, что как-то от скуки поехала и от плохой погоды, просто так сложилось, что берлинский климат мне не подошел по здоровью, и я поэтому поехала искать какие-то более подходящие для собственного здоровья места. Но вот оказалось, что здесь и просто с хорошим здоровьем тоже неплохо. Тепло, климат очень приятный, мягкий, температура в океане примерно 23 градуса, воздуха
птицы
ну, так,
поют.
24, 25, 26, ну, максимум 28, наверное. То есть жары нет, но и так очень-очень комфортно, тепло.
Птиц действительно слышно.
Да, птицы поют, да, сейчас слышно. Вот я сейчас сижу на балконе, это мое рабочее место, и я провожу на этом балконе практически целый день. У меня балкон с видом на океан, совершенно все прекрасно. Вижу здесь и рассветы, и закаты. Ну, в общем, красота.
А расскажи немножко, как бы Тенерифе, как бы там уже сколько-то много месяцев, и это как бы насовсем или все-таки Берлин как бы ждет?
Нет, я приехала 2 недели назад, первый раз вообще, просто вот так. Ну, я подумала, что, наверное, это будет неплохо. Купила билет, сняла квартиру и приехала. То есть это первый мой визит.
Билет в один конец, нет?
Да, билет в один конец. Купил билет в один конец.
Отлично.
То есть пока на пробу, но вот эти 2 недели, пока я здесь, мне пока все очень нравится. Ну, наверное, я буду приезжать в Берлин периодически, но постоянно в нем жить, особенно зимой или весной, когда цветут все цветы. В Берлине очень буйная растительность, там очень много всяких растений. И вот это вообще очень красиво, но для людей с моими проблемами, для астматиков, это не очень хорошо, это, наоборот, очень плохо. А вообще все очень любят Берлин именно за то, что он очень зеленый город, и там... Он, пожалуй, самый чистый город вот из крупных европейских городов, по-моему, даже по статистике. То есть в этом экология в Берлине очень хорошая. Просто там климат неудачный, вот просто само по себе место. Вообще название Берлин, есть версия, что это название произошло от древнеславянского слова «болото», которое звучит как-то «брло» или что-то в этом роде. То есть это очень сырой климат, там в домах часто бывает плесень, заводится, и вообще очень много дождей, сырости, вот это вот всё.
Ты это рассказываешь человеку, который живет в Лондоне.
Ну, в Лондоне я была...
Плесень.
Да, в Лондоне я бы не была, не знаю, как. Но я еще один год жила в Петербурге, там еще хуже, чем в Берлине.
Ну, кстати, да.
Вот на Тенерифе таких проблем нет.
Да, я каждый раз в приложении погоды на айфоне, если я смотрю, листаю города разные, вижу Берлин, там очень часто написано что-то вроде «Unhealthy air quality for sensitive groups». И я такие надписи больше нигде не видел, кроме как в Берлине. Это типа раз в неделю случается.
В Лондоне тоже такое стало появляться, да.
Но вообще это стало появляться недавно только, вот, по крайней мере, в берлинской погоде. Я не думаю, что в Москве там более полезный воздух, чем в Берлине.
Нет, однозначно нет. Это, да, это ужасно.
Вот, может быть, просто тут это фиксирует, а в других городах не фиксирует. Но это действительно...
Ну, может быть, с точки зрения влажности, ну, я не знаю, в Москве вроде бы не растет плесень так активно, как в Лондоне и в Берлине.
Плесень не растет, да.
Давайте немножко раскроем тему, так сказать, дизайнера шрифтовика в Берлине. То есть, Гейнер, да. Ты сейчас работаешь удаленно, я так понимаю, да? И твоя профессия тебе все это позволяет?
Да, моя профессия мне позволяет перемещаться свободно. Мне просто нужен компьютер и Wi-Fi для работы. У меня нет как таковых заказчиков, работодателя, потому что у меня свой собственный бизнес. Я создаю новые шрифты и продаю лицензии на эти шрифты. А для этого достаточно иметь онлайн-магазин и достаточно отвечать на письма покупателей, таким образом вести свой бизнес. Ну и разрабатывать новые шрифты тоже можно онлайн. Вот мы работаем с коллегой Славой Кириленко, который живет в Казахстане. И даже еще когда мы начали работать, когда я жила в Москве, то есть мы всегда работали удаленно. Он всегда жил в Алмате, а я жила в Москве. У нас была разница 4 часа по времени. Сейчас у нас разница 7 часов по времени. Но мы вот как-то все равно умудряемся все-таки контактировать, созваниваться, обсуждать все. То есть получается работать вот так вот удаленно друг от друга. И это вообще очень удобно, и это действительно очень удобно, потому что дает фантастическую свободу передвижения и независимости собственной, вот именно географической. Поэтому я очень рекомендую такой способ работы всем.
Так, к сожалению, не у всех профессия позволяет.
Да, по возможности, если есть такая возможность, современные средства связи это позволяют. Если есть такая возможность, то это очень хорошо не иметь никакой географической привязки.
Ну да, ну мало того, просто для меня то как бы ваш бизнес это какой-то какая-то индивидуальная квинтэссенция идеального бизнеса, потому что это цифровой продукт,
да.
Он еще такой какой-то благородно-романтический, типа шрифт, вот, и он, и это не заказчики, не клиенты, которым постоянно нужно там что-то угождать, а вы делаете, как вы считаете нужным, а дальше люди это либо покупают, либо не покупают, и у вас вам не нужно там адаптировать, подстраивать, это все как-то, это, конечно... Да, очень здорово. Я хотел задать вопрос, раз вот мы Славу упомянули, как вы вдвоем, в смысле, как вы делите, это же шрифт, как его можно разделить на два человека, как выглядит рабочий процесс и как вы делите то, что...
Ну, у нас лежат файлы в дропбоксе, и мы не работаем одновременно с одним файлом, мы работаем все-таки по очереди. Большая часть работает Слава непосредственно с файлами. Я больше работаю... Сейчас я больше веду бизнес, работаю с клиентами, вообще там продумываю всякие стратегии. Вот с Артуром работаю, вот если нужно что-то на сайте поправить с юристами и так далее, и так далее. То есть бизнес состоит из множества граней, не только непосредственно производство шрифтов, но и вообще всего остального. Ну, рисую, это не значит, что я тоже не рисую вообще никогда. Я рисую, конечно, тоже, но в меньшей степени. Мы больше обсуждаем какие-то спорные вопросы. То есть, если что-то непонятно, но нам нужно обсудить, куда двигаться дальше. Если какие-то неясные моменты, нужно попробовать, допустим, там разные формы, попробовать так, попробовать по-другому. Мы печатаем, например, тоже, когда тестируем шрифты, печатаем оба, потому что на бумаге все-таки нужно тестировать не только на экране. То есть это не такой уж сложный вопрос, каким образом разбить работу, именно как работать с одним файлом. Как-то вот так вот получается, делим, договариваемся.
А у вас, я так понял, свой собственный магазинчик, да? То есть нет такого, как в мире дизайнеров и фотографов, где все сейчас съел Shutterstock, если не ошибаюсь?
У нас есть и дистрибьюторы тоже, то есть есть крупные магазины типа MyFonts, в который приходит очень много клиентов, и наши шрифты продаются там тоже. И кроме того, у нас есть и собственный магазин, вот его как раз разрабатывал Артур, помогал нам, да.
Так. Вот, ссылочку приложим как раз.
Да, так, собственно, мы и познакомились на разработке этого онлайн-магазина. И до сих пор Артур, то есть наша поддержка техническая в этом смысле. Да, то есть шрифты можно купить, вернее, лицензии на шрифт можно купить и у нас непосредственно на нашем сайте, и можно купить у дистрибьюторов тоже. У нас три дистрибьютора, это MyFonts, FontSpring и FontShop.
Кайне, расскажи, может быть, немножко, так сказать, человеку, который очень мало вообще понимает, как бы, что такое шрифты и вообще, как этот мир устроен. Вообще, как ты в него пришла и как ты решила, собственно, этим заниматься, может быть, и что в этом такого потрясающего, что тебя в нем тебя удерживает?
Ну, я вначале училась в Рязанском художественном училище, то есть я занималась живописью, графикой, вот, то есть абсолютно станковой. Мы рисовали натюрморты, обнаженную натуру, портреты, пейзажи, вообще все. И это было... Я поступила в училище в 1988 году и закончила его в 1992 году. То есть это было такое время. Даже сейчас художникам, вот таким вот живописцам и графикам найти работу очень сложно. А в 1992 году в Рязани живописцу не было делать... Нечего делать было вообще. То есть вообще непонятно. Вот, ну вот, да, у меня есть диплом живописца. Максимум, что я могу найти, это место преподавателя в школе. Преподаватель рисования и черчения, да?
То есть учить новых дизайнеров, которым не будет работы.
Это даже не дизайнеры были, это были художники. Вот, то есть у меня было образование художника.
Голодного.
Да, я вообще-то один год поработала в заступе, я учила детей, но все равно это все было окрашено какие-то депрессивные, такие безысходные нотки, непонятно вообще, зачем это нужно. То есть никакой востребованности не было абсолютно. Само по себе образование такое было очень академическое. То есть у нас история искусства заканчивалась на Пикассо, в принципе. Да и то, как такой вот тупик, да, и чтобы вернуться на верный путь, надо было отмотать назад, где-то в 19 век, и вот начать оттуда. То есть мы не знали ни о каком актуальном искусстве, современном искусстве, вот вообще ничего. И, конечно, это тоже, ну, было множество кризисов таких творческих, я не понимала, чему нас учат, зачем мы вот пытаемся нарисовать как Веласкес, но при этом все равно получается хуже, то есть зачем надо рисовать хуже, чем художник, который сделал все то же самое лучше 500 лет назад там, или 400. Ну, то есть это, знаете, если сравнивать, например, с какими-то техническими вещами, это вот все равно, что сейчас в наше время пытаться воссоздать какой-нибудь паровоз 19 века и делать его при этом хуже, чем в 19 веке. И я пыталась просто найти для себя какие-то выходы. Я так интуитивно я пришла к дизайну, что надо заниматься графическим дизайном. Это, в общем-то, область близкая к тому образованию, которое у меня уже было. Но при этом она, во-первых, востребована, во-вторых, она развивается, у нее понятные цели, понятные задачи, у нее есть потребители и так далее. И самое главное, что есть развитие. Потому что в той живописи, которой нас научили, не было абсолютно никакого развития.
И в каком году ты пришла к этому пониманию?
Ну, это был где-то 93-й год примерно.
То есть это все еще до интернета, так сказать?
Да, это было до интернета, до компьютеров, вообще до всего. И я подумала, что мне нужно заниматься все-таки дизайном. Я вначале потусила в Питере, я пыталась там поступать вначале в Академии художеств, это еще на живопись, еще когда я была в стадии живописи, потом в Мухинское училище, но в конце концов я поступила в полиграфический институт в Москве, и когда я готовилась к экзаменам, к вступительным, на вступительных экзаменах нужно было сдать рисунок, живопись, композицию и шрифт. То есть рисунок, живопись, композиция были для меня уже знакомые, я это все умела, а вот шрифт я не умела, я вообще не знала, что это такое. Я начала изучать шрифт и очень увлеклась. Вот я самостоятельно его изучала, и меня это вот настолько впечатлило все, что я еще до поступления в институт я решила, что я буду заниматься шрифтом. То есть это был 95-й год. В 95-м году я решила, что я буду заниматься шрифтом.
В России как бы была какая-то школа шрифтов до этого времени? Или как вообще все это было в то время?
Ну вот я поступила в полиграфический институт с намерением заниматься шрифтами. А в полиграфическом институте преподавали, в общем-то, множество всяких дисциплин, то же самое живопись, рисунок, все виды станковой графики, вот эти вот все афорты, стампы и так далее. Фотография у нас была и вообще множество всего. Шрифт был вот одним из этих, из этого множества предметов. То есть вовсе не обязательно, что каждый, кто поступает в полиграфический институт, занимается шрифтом. Я, собственно, была, наверное, единственным человеком на нашем курсе, кто имел такое намерение. Преподаватель у нас по шрифту был, ну, как-то он меня не впечатлил. Вот, да, и я подумала, надо что-то делать, ну, намерение-то у меня есть, а надо что-то делать. Я просто стала спрашивать москвичей, ну, вот, у вас что-то в Москве есть люди, которые занимаются шрифтами? Ну, какая-то фирма должна быть там или что-то. И мне сказали, что вот есть Паратайп. И я просто пришла в Паратайп. Я узнала адрес. Тогда еще не было тоже интернета. Я узнала адрес там, я не знаю, как-то по каким-то там справочникам бумажным, желтые страницы или что-то такое. Узнала адрес. Я пришла туда. Поднялась на 19 этаж. Нашла Паратайп. Я спросила, а у вас есть тут арт-директор Паратайп? Мне сказали, вот, арт-директор Владимир Ефимов. Я подошла к Владимиру Ефимову и говорю, вот я Гайне Багдасарян, я учусь на первом курсе в полиграфическом институте, и мне очень хочется заниматься шрифтами. Но у нас преподаватель, ну вот, меня не впечатлил. Вот можно мне как-то вот у вас учиться? А Владимир Ефимов был такой человек, который, ну, не мог никому отказать. Я этого не знала на тот момент, но он мне не мог сказать «нет, нельзя». Он мне, естественно, сказал, что «да, можно». И таким образом он стал меня учить. Вот как-то вот сам впрягся вот в это. Просто вот благодаря моей наглости, моей собственной наглости, я пришла и вот так вот нагло спросила, «давайте вы будете меня учить». И он сказал, «да, хорошо». И он начал меня учить. И примерно год он мне давал какие-то задания, я дома делала, приносила. Раз в неделю примерно туда приходила, он давал мне комментарии, корректировал там какие-то формы, показывал, что и как. И так продолжалось примерно год. А потом они мне дали уже реальную работу. И постепенно я стала работать в Паратайпе.
То есть это как бы, это вроде как бы интерн, но это интерн, который как бы периодически приходит, а так, в общем-то, работает дома и как-то там сам добирается нужных знаний. А потом как бы знания растут, и они тебе предложили работу или что-то такое ты хотел сказать?
Да, потому что они в один прекрасный момент мне сказали, Гайне, ну а что ты здесь ходишь, вот, а никакой пользы не приносишь?
Ну да.
Вот. И там как-то так совпало, что поступил заказ на армянские шрифты. Ну, вернее, на расширение армянские гельветики и к Times. Армянские шрифты. Я, в общем-то, тоже не специалист по армянским шрифтам. Я понимаю армянский язык, но говорить на нем практически не могу. Но я знаю буквы и умею читать. То есть я была оказалась единственным человеком, который хоть какое-то отношение имел к армянским буквам, и они мне сказали в Паратайпе, ну давай ты нарисуешь вот эти вот армянские буквы, гельветики к Таймсу. Ну, конечно, я могу понять, что им, наверное, никому не хотелось этим заниматься, изучать армянский алфавит, как это все устроено. Ну, в общем, как-то это все так совпало, что я оказалась наиболее удобным исполнителем для этого заказа. Я с ним справилась более-менее, а потом мне уже стали давать обычную работу. В основном это была кириллизация. В то время делали только кириллизации исключительно. То есть были латинские шрифты, и их расширяли, дополняли кириллическими знаками. Вот такой работы я сделала очень много в прототипе, потом для других дизайнеров по заказу. Но потом это тоже мне надоело, и я стала делать собственные шрифты. Вот со Славой мы делаем исключительно собственные шрифты. Мы начинаем с латиницы, и потом добавляем кириллицу и делаем абсолютно собственный продукт.
А расскажи немножко, как бы сказать, то есть, когда делаешь какие-то такие штуки, то есть, у меня жена как бы занимается графическим дизайном, и она мне рассказывает, что как бы очень важно, если ты работаешь как бы на такие, ну, как бы на сток или на что-то такое, очень важно знать тренды.
Да.
Но тренды никто не знает, их пытаются люди как бы угадать там разными способами. Расскажи мне, как вы понимаете и смотрите на тренды в шрифтах? Что будет трендиться, не знаю, в следующем году?
Ну, это вообще, конечно, очень важно. Это очень важная тема, и мы очень пристально следим за всем, что происходит. Но тут важно следить не только за тем, что происходит в шрифтах, но и за тем, что происходит в графическом дизайне. Потому что графический дизайн, он, ну как, он, во-первых, идет так немножко впереди шрифтов. Шрифты должны, ну, может, их как-то гонять. Хотя иногда случается так, что графический дизайн догоняет шрифтовой. Ну, в общем, это области, которые идут всегда параллельно. И более того, шрифтовой дизайн – это часть графического дизайна. То есть вот если вот большую область в целом можно назвать графический дизайн, то шрифты – это часть, такая очень важная, но часть. Ну, как сказать, мы пытаемся, конечно, угадать, понять, куда все движется, какие тенденции, но это проще увидеть по графическому дизайну.
А куда движется графический дизайн, куда движется?
Ну, да, я как раз хотела к этому перейти. Нужно еще понимать, что есть разные ниши в том же самом графическом дизайне, то есть есть какой-то там коммерческий графический дизайн, есть такой более, так сказать, арт, да, есть тоже разные потребители. И какая-то часть потребителей нам менее интересна, какая-то более интересна. То есть в самом графическом дизайне тоже есть много всяких дифференциаций. И тоже нужно понять свою нишу, свою точку, да, вот где ты находишься, свою область. То есть я думаю, что нельзя делать вообще все во всех стилях. Да, сегодня я порисую в таком стиле, завтра в другом стиле. А нужно находить в любой области свое собственное лицо, свой собственный стиль и каким-то образом тоже создавать тренд. Вот я думаю, что мы в некотором роде тоже создаем тренды. То есть тренды нужно не только угадывать, нужно еще их и создавать. То есть, когда ты становишься лидером в своей области, то ты тоже создаешь этот тренд, ты начинаешь его создавать. Я думаю, что на кириллической территории мы одни из лидеров в нашей области. И мы таким образом создаем тренды. И это нужно, конечно, тоже делать осознанно. Но это знаете, это не скажешь так в двух словах, что, знаете, как в одежде, там, следующей зимой будут носить зеленое.
Ну, да,
вот,
да.
Будет зеленое. Но в шрифтах это все-таки как-то сложнее. Просто если я сейчас начну говорить конкретно о шрифтах, то я просто уйду в термины, которые никто не поймет.
Выдай нам, может быть, пару каких-нибудь таких профессиональных терминов, которые так, и заодно объясни их, как бы, что они значат, чтобы в следующий раз можно было, так сказать, в разговоре с дизайнером-шрифтовиком что-нибудь такое сказать.
А, так блеснуть, да? Блеснуть своим знанием.
Да, блеснуть, да-да-да-да-да.
Ну, хорошо, чтобы так сказать. Но я вот, например, считаю, я могу сказать то, что вот точно не в тренде сейчас. Я думаю, что сейчас точно не в тренде гуманистические гротески. Вот можно блеснуть таким...
Гуманистические гротески.
Гуманистические гротески, да. Это такой тип гротесков, он очень распространен. Он уже просто застрял в зубах вообще во всех, каких только можно. И их продолжают делать и делать, но тем не менее, вот несмотря на то, что их много так, а может быть, благодаря тому, что их много, они совершенно не считываются как актуальные, модные, там, трендовые и так далее.
Это какие шрифты, для примера, если назвать что-нибудь, что можно примерно знать?
Ну, Frutiger. Он так называется, шрифт Frutiger. Но прототипа, кстати говоря, недавно вышел шрифт по мотивам Frutiger. Я не помню, как он называется. А, кажется, факт. Это получается реклама прототипа. Наверное, не нужно это ставить. Или реклама, или антиреклама. Из исторических образцов это, ну, самый известный — это Frutiger и, наверное, Jill Sands.
У меня такой вопрос, довольно, наверное, распространенный и который замучил шрифтовиков. Ну, зачем все это? Зачем еще шрифты? То есть они, их можно сравнить с иллюстрациями, их можно сравнить с картинами, или это все-таки больше инструмент для работы дизайнера? И недостаточно ли тех шрифтов, что уже существуют, чтобы что-то из них делать, и нужны ли они, там, эти новые шрифты только условно для фирменных стилей, логотипов, потому что хочется каждый раз какой-то новизны, или, ну, набрать новым каким-то шрифтом журнал, это тоже зачем-то нужно, нужно его менять, то есть что передает шрифт, как несколько сумбурный, в общем, угу. Вопрос, но я думаю, вы поняли мою мысль.
Да. Ну, шрифт — это просто тоже часть культуры, да, это часть визуальной культуры. Новые шрифты создаются все больше новых и новых шрифтов, все новые и новые, все, каждый раз, собственно, потому же, почему создаются все новые и новые, например, там джинсы, рубашки, автомобили. Хотя, казалось бы, ну что, вам недостаточно тех джинсов, которые уже есть? Что считать целью, да? Если у нас цель практическая, просто прочитать текст, то да, окей, тех шрифтов, которые есть, уже достаточно, уже более чем достаточно. Если мы говорим о развитии визуальной культуры, то тех шрифтов, которые есть, недостаточно. Точно так же, как и недостаточно все время всем ходить в одних и тех же джинсах. Но люди всегда хотят чего-то нового, всегда вот по таким вот атрибутам визуальной культуры, вообще по любым, и шрифт, посуда, мебель, одежда, архитектура там и так далее, вы можете определить эпоху, например. Ну, помните вот этот вот знаменитый эпизод из Шерлока Холмса с Таймсом, да? Когда он определяет газету по шрифту. Но эпоха считывается вообще мгновенно, по шрифту в том числе тоже.
Ну, кстати, да, есть. Я однажды слушал презентацию тоже специалиста, дизайнера-шрифтовика, который раскрывал, собственно, он брал постеры разных фильмов, но фильмы как бы исторических эпох, то есть исторические фильмы, и он брал, собственно, постеры этих фильмов, где там пытались использовать какие-то шрифты, которые как бы представляли эту эпоху, в которой фильм должен был происходить. И он просто их громил в пух и прах и говорил, что как бы этот шрифт не может вообще быть как бы в этой эпохи, или там какой-нибудь фильм, который тоже там рассказывает, то есть фильм какой-то там типа про нацистскую Германию, в которой шрифты совершенно неправильно используются, то есть вплоть до такого. Так интересно просто вообще.
Ну, таким образом очень легко опознавать фейки, да, которые гуляют по Фейсбуку. Ну, например, какой-нибудь там плакатик времен Второй мировой войны, а на нем шрифт, который создан, вот я даже знаю кем, и даже знаю в каком году, да, там условно говоря, в 93-м году. Я знаю, что раньше этого шрифта не было. А вот им набрали плакат какого-нибудь 43-го. Ну, вот, конечно, таких историй очень много.
Это, кстати, отличный скилл, мне кажется, распознавать фейк-ньюс, так сказать. Я просто знаю шрифты.
Но дело не только в исторических вот этих событиях, а просто, ну, действительно, эпохи меняются, и меняется визуальный облик эпохи вообще в целом. И шрифты тоже такая важная часть вот всей визуальной культуры. Вот для этого, собственно, и делаются шрифты новые. Не для того, чтобы решать какие-то задачи. Вы знаете, я не люблю, когда шрифтовики говорят, вот мы делаем новый шрифт, потому что у нас есть какие-то новые задачи. Ну, например, вот чтобы шрифт хорошо работал для экранов с низким разрешением, нам нужно создать новый шрифт или еще что-нибудь такое. Ну, вы знаете, вот какой шрифт нужно спроектировать для того, чтобы он хорошо работал на экранах с низким разрешением, уже всем давно известно. Вот тут вообще не нужно думать уже ни о чем. Вот эти все приемы технические, они известны. И, ну, достаточно было там 2-3 раза сделать такие шрифты, чтобы понять, что вот для экранов с плохим разрешением нужно делать вот так, вот так, вот так и вот так. Что тут еще, о чем тут еще думать? Нет, я не думаю, что новые шрифты, вообще новый дизайн, новое творчество решает вот какие-то такие утилитарные задачи. Ну, решает, конечно, но редко. По сути, это просто игра. Вот это игра, в которую играют люди вообще по-разному. Ну, мы играем так. Да, мы играем шрифтами, как принято говорить.
Поиграй с шрифтами.
Да, да. То есть, ну, на мой взгляд, это просто такая вот... Я это сравниваю с игрой в бисер. Это такая игра, в общем-то, аристократичная, я бы сказала. То есть, когда у человека решены уже все вопросы, вообще у общества глобальные вопросы решены. Там, общество не голодает, там, есть где жить, где голову преклонить там, и так далее. Ну вот мы сейчас еще поиграем в бисер немножко. Вот у нас вот такой.
Ну, сделаем поправку, что это нам повезло, и, в общем, мы в таких странах, что, да, но не все общество, к сожалению, еще не голодает, ему есть где жить, но это я так просто для...
Ну да, я, конечно, имею в виду вот такую часть общества, но в той части, надо заметить, что в той части общества, где люди голодают и так далее, там нет шрифтового дизайна. Ну, по большому счету, это излишество. Так как и многое вокруг, что вокруг нас происходит, это излишество. Это не жизненно важная какая-то вещь. Вот, знаете, тоже шрифтовой дизайн немножко так окружен таким ореолом какой-то святости, да, вот что вот мы, дескать, делаем что-то такое супер важное, без чего вы вот просто жить не можете. Ну, это тоже немножко смешно. Но люди без этого жить могут. Вот есть у нас гельветика, и можно ей вот одной гельветикой, ее хватит вот вообще на все. Можно удовлетвориться. Ну, мы делаем шрифты не для того, чтобы вот читать, потому что нам вот нет шрифтов, чтобы читать, нечем печатать, да, вот как раньше, вот так, когда шрифты были металлические, просто вот нужны были непосредственно вот эти вот штучки, да, вот материальные, чем печатать. Сейчас нет такой проблемы. Сейчас, по сути, одного файла теоретически достаточно для удовлетворения потребностей всего человечества, если в этом файле будут все языки. И если мы к этому одному файлу прибавляем, к первому файлу мы прибавляем второй, то мотивом этого действия не может быть увеличение количества, как раньше с металлическими шрифтами. Этот мотив должен быть какой-то другой, должна быть какая-то новая идея, да, вот именно идея вот в этой игре. Мы поиграли по-другому, да, вот мы сыграли новый какой-то новую шахматную партию, и у нас вот так вот такая комбинация сложилась. Вот. И это такое вот, это, в общем-то, излишество. Это такая аристократичная игра.
А люди, потребители, они вот замечают, ну, я вот смотрю, например, у вас в примерах, там, где используются шрифты, вот журнал Wired, например, взял там на обложку Pussy Riot или что-то там Pixar, то есть они специально для этой обложки, они про нее думали, какой-то дизайнер думал, они нашли, перебирали шрифты и подумали, вот этот вот Brutal Type сейчас подойдет нам здесь очень, наверное, круто, давайте его попробуем. Это такое, ну, это как бы, это тоже искусство и такое выражение, и не всем понятно, то есть не все читатели или заметят это и вообще обратят внимание, а они все-таки тратят как бы деньги и силы. Ну, то есть это...
Нет, ну, конечно, когда вы потребляете любую продукцию, вообще любой продукт, вы не замечаете, как он сделал, вы не знаете, из чего он сделал, из каких составных частей. Вам просто вот он нравится. Вот он нравится, и вы его покупаете. Вы его не анализируете. А анализируют его, естественно, профессионалы, то есть те, кто его делает, или конкуренты, которые делают аналогичный продукт. Ну да, они выбирают, соответственно, фотографии, строят композицию, цвета выбирают, шрифты выбирают, для того, чтобы в итоге получился продукт, который бы понравился потребителю. То есть шрифт – это одна компонента, да.
А вы работаете, так сказать, на заказ, как бы когда вам заказывают какой-нибудь, хочу какой-нибудь новый шрифт?
Да, да, бывает.
Эксклюзивно.
Да, эксклюзивные шрифты да. тоже бывают. Вот в прошлом году мы сделали шрифт для компании «Связной».
А-а-а.
То есть это вот эта вот сеть магазинов, которые продают телефоны, вот, и вот все, вот, все оборудование для телефонов, там интернет-трафик и так далее. Вот они заказали нам шрифт эксклюзивный. И мы для них сделали шрифт, в общем-то, получилось, на мой взгляд, удачно. Такое тоже бывает, но это, конечно, это бывает редко, и это стоит очень дорого. Это требует совершенно другого, ну, это другой режим работы. Это нужно делать быстро, в какие-то обозначенные сроки. А шрифт сделать быстро не всегда получается, даже не потому, что это большой объем работы, а потому что нужно же всегда найти новую идею, а это, знаете, это вот как это творчество, это можно найти, а можно не найти. То есть это всегда риск. Ты можешь, вот тебе может выстрелить идея, да, в голову, а может не выстрелить. И вот ты будешь маяться, искать. Но поскольку мы профессионалы, мы в любом случае сделаем хороший продукт, да, вот в любом случае, даже если это не будет там вау, это не будет открытие, но это в любом случае будет качественный продукт. Но нам интересно всегда, конечно же, сделать вау и найти какую-то новую идею, которая вот прям вот как открытие. Мы, когда делаем без спешки свои собственные шрифты, мы, конечно, любим делать свои шрифты, которые мы продаем в тираж, потому что там нет, во-первых, никакой спешки. Например, какой-то эскиз мы делаем, потом нет, что-то не то, какая-то идея вялая. Ну, нет, не будем его продолжать, мы бросаем. Берем другую идею, пробуем. Там, вот. А вот если вот так вот мы чувствуем, оп, вот это вот хорошо, вот это выстрелило, ну тогда мы его заканчиваем и выкладываем. А с заказными шрифтами так не получится, потому что есть заказчик, есть срок. Но со связным у нас получилось, в общем-то. Но могло не получиться. Это вот все так очень, ну, не предсказуем.
Еще, если я правильно помню, и не знаю, стоит ли упоминать, для Навального компании вы тоже делали шрифт,
да, ну там, по-моему? Да, там была, в общем-то, очень такая простая задача. Она была очень хорошо сформулирована заказчиком.
Как вообще формулировать заказ на шрифт вообще?
Да, мне тоже это интересно.
Хочу новый шрифт, чтобы там, я не знаю, читался хорошо. Как это вообще?
Ну, я тоже сейчас могу уйти в термины, которые будут непонятны слушателям. Но конкретно от Навального пришел, ну, непосредственно, конечно, от этого фонда пришел заказ от дизайнера, который занимался дизайном для фонда. И дизайнер, это была Варя Михайлова, она сказала, что она хочет просто взять наш конкретный шрифт, формуляр, и переработать его в сторону эстетики автомобильных номеров. Вот. И это было, в общем-то, сформулировано очень понятно. То есть шрифт уже был наш определен. Там должны были остаться только прописные знаки, то есть только большие буквы, без маленьких. И немного это его сделать таким более акцидентным, да, более заголовочным, не для больших текстов, а для ярких таких коротких заголовков. И она определила вот эстетику вот автомобильными номерами. И это было очень понятно, и поэтому работа была простая, и я ее быстро сделала. И потом мы выложили этот шрифт и в открытую продажу тоже. Но это редко бывает, когда заказчик формулирует так очень четко свою задачу. Обычно она практически не формулируется, или формулируется очень как-то плохо, невнятно. И приходится просто как-то самим угадывать. Но это тоже, в общем-то, в этом есть смысл, потому что, ну, например, вот связной, да, вот мы же знаем, что такое связной, мы знаем, что это за компания. И мы, в принципе, можем сами, как шрифтовый дизайнер, мы можем сами понять, какой шрифт нужен связному, да, вот для потребителя связного, какой нужен им шрифт. И в соответствии со своими собственными представлениями мы предлагаем сайт предложения. То есть это тоже, в общем-то, может быть частью работы шрифтовых дизайнеров, какие-то свои собственные видения. Ну и заказчик, соответственно, он может там соглашаться, либо не соглашаться.
А правда, что если, ну, как бы цена на шрифт зависит от количества букв, которые нужно задизайнить?
Ну да, это один из факторов. То есть цена на шрифт зависит от нескольких. Мы говорим сейчас о эксклюзивном, да, шрифте, разработке на заказ. Там есть несколько, да, есть несколько факторов. Первый фактор, самый главный, это срок эксклюзивности. То есть можно купить шрифт, заказать шрифт навсегда, то есть полностью купить исключительное право. Это, конечно же, самый дорогой вариант. Можно заказать шрифт с временным эксклюзивным сроком, допустим, там на 2 года или на 5 лет. Но больше 5 лет уже, ну, как-то это нет, наверное, смысла, потому что мода меняется, и после 5 лет вообще непонятно, нужен ли нам будет этот шрифт или не нужен. Но нет, после 5 лет еще окей, а вот после 10 я бы уже так начала сомневаться. То есть 10 лет это уже практически как полный эксклюзив, я бы так рассчитывала. Ну, 2 года это вот такой оптимальный срок, я думаю, для временного эксклюзива. Можно заказать вообще в полный неэксклюзив. То есть вот мы делаем шрифт, мы отдаем его заказчику и тут же начинаем продавать сами. И это самый дешевый вариант из этих трех. Дальше. Шрифт состоит из множества начертаний. Да? Вернее, он может состоять из одного начертания. Ну, например, там регулярное, жирное, наклонное, полужирное, там среднее и так далее. Сверхсветлое. Он может состоять из одного начертания, может состоять вообще из огромного количества начертаний. Не знаю, там до 100, там до 200 некоторые делают. Ну, какие-то безумные есть такие шрифтовые семьи. Да, у нас таких нет. У нас самая большая шрифтовая семья – это 24 начертания. Вот. Ну, в общем, мы не любим такие большие семьи. Мы делаем так по 6, по 5. От этого зависит, конечно, цена, потому что это просто объем работы другой. Ну и состав знаков, разумеется, да.
Ну, то есть, да, в русском алфавите же там же, типа, в 1,5 раза больше букв, чем в латинском алфавите.
Знаете, там дело не только в буквах. Там есть еще цифры, знаки препинания, там множество всяких вспомогательных знаков. То есть буквы – это только такая часть.
Вершина айсберга.
Ага. Да, это только часть шрифта. Но это пожалуй, самая главная часть. Вот люди, которые никак не связаны с шрифтовым дизайном, далеки от него, они думают, что шрифт состоит там из 26, там, из 33 знаков. Ну, во-первых, есть маленькие буквы и большие, это раз, да?
Ну, кстати, да, точно.
Вот.
66.
Потом... Но это всегда еще латинский алфавит, обязательно должен входить. 2. Вот. Цифры, знаки препинания, знаков препинания, их вообще-то очень много всяких разных. Там разные скобки, кавычки, такие кавычки, всякие кавычки, круглые скобки, квадратные скобки, фигурные скобки.
Тире, знак градуса, чего только можно. Можно открыть бирмановскую раскладку.
Ну, там всякие проценты. Знаков препинания вообще очень много. Математические символы. Потом нужно покрывать не только английский язык и русский. То есть в кириллицу входит несколько языков. Такой стандартный кириллицу. Там должен быть обязательно украинский, сербский, там еще какие-то языки. Это только в кириллицу. В латинскую кодировку входят обычно европейские языки. Вот со всякими этими умляутами, там, акцентами, там, сидильными и так далее. То есть это тоже такая очень большая касса. Вот в немецком есть эсцет. Да, теперь еще они придумали и прописной эсцет тоже рисовать. Ну, то есть обычная касса, ну, это знаков так 800 вот в нашем шрифте.
Ого!
Да.
Ничего себе.
Вау.
Ну, 500 – это прям вот совсем вот урезанный такой минимум. Если ты делаешь 500, то считается, что ты вот прям вот так вот демонстративно плюешь на этот глобализм, да, и делаешь...
Экономишь, да.
Да. А так, в общем-то, где-то 800 знаков, это нормально.
И в это входит знак рубля, например, вы делаете под каждый шрифт или дроби, или
да.
проценты, стрелки.
Да, вот, кстати, вот еще я не назвала знаки валюты тоже, там не только рубль, там должен быть, ну, так вот стандартный по умолчанию, это доллар, евро и рубль, а так вообще-то мы рисуем и стерлинг обычно, и иену мы рисуем, и какие-то там еще. Раньше мы рисовали гривну украинскую, но в последнее время мы перестали, честно говоря, рисовать гривну, потому что это очень сложный знак, вот просто безумно сложный. При этом украинский рынок, он как-то оставляет желать лучшего.
В смысле, там нет столько бюджетов, или люди не понимают, не принято покупать шрифты? Что имеется?
Ну, я просто вот слежу за тем, кто покупает, и украинцев, к сожалению, не так много. И в конце концов, ну, они могут написать словами гривны, если уж на то пошло. Ну, то есть, знаете, вообще, конечно, развитие шрифтового дизайна, оно напрямую связано с покупательской способностью и с тем, насколько активно люди покупают лицензии. Вот меня, например, недавно спрашивал человек из Армении, а вот что нужно, чтобы в нашей стране начал развиваться шрифтовой дизайн? Ну, нужно очень просто, что нужно. Надо просто, чтобы люди перестали быть нелегальными пользователями, а стали покупать шрифты. Вот если в Армении начнут покупать шрифты, вот каждый нелегальный пользователь просто заплатит свою копеечку, то армянские шрифты будут рисовать не только в Армении, но вообще везде, и в Америке, и в Австралии. Потому что этот рынок станет интересен всем. Вот. До тех пор, пока шрифты воруют, никто это рисовать не будет. Ну, потому что...
То есть в стране нужна нефть и культура легального потребления.
Ну, я, кстати, хочу сказать, что с культурой легального потребления у нас как-то большие подвижки и прогресс произошел. Вот за последние буквально несколько лет, прямо буквально на глазах. Потому что я решила заняться собственным таким шрифтовым бизнесом, продажей именно тиражных шрифтов. Ну, примерно так в 2012 году, то есть 6 лет назад. Ну, даже чуть раньше, может быть, 2011-2012. Я многим коллегам, шрифтовым дизайнерам, предлагала объединиться и создать студию шрифтовую, разрабатывать свои шрифты просто по собственному желанию и продавать лицензии. И, знаете, меня ни один человек не поддержал, просто ни один. Вот тогда.
Ага.
Потому что все считали, что это какая-то совершенно утопическая идея, никто шрифты покупать не будет, это вообще не бизнес и вообще какая-то ерунда.
Подождите, но это же основной бизнес Paratype с 90 каких-то бородатых годов.
Но Paratype, это окей, у них огромная шрифтовая библиотека, огромная. У них, ну, есть, да, на чем зарабатывать. А вот так вот начать с нуля и начать продавать, это все-таки нужна была определенная смелость. Но факт том, о чем я хочу сказать, что вот тогда, вот 2011-2012 год, мне все сказали, что ГН, ну это какая-то ерунда, это вообще не бизнес. И что вы хотите? Что вы думаете? Вот сейчас все те, кто тогда сказали, что это не бизнес, сейчас громче всех кричат о том, то есть больше всех этим занимаются. Почему? Потому что ситуация кардинально вообще изменилась. Просто кардинально. Вот по крайней мере в России. В России стали покупать шрифты. То есть общество в целом становится все более и более законопослушным, и это в том числе отражается на шрифтах. То есть все больше покупают лицензии, и все больше люди стремятся не нарушать закон и находиться в легальных рамках. И это, конечно, очень хорошо. Прежде всего, это хорошо для нас, потому что нам есть на что жить. Это хорошо вообще для развития шрифтового дизайна. Это хорошо, в принципе, для развития визуальной культуры. Но это вообще хорошо во всех смыслах, потому что общество становится более цивилизованным.
Мне кажется, тут еще есть такой момент, что, ну, вообще про потребление, так сказать, легального, лицензирование контента, шрифтов и графики. Россия традиционно, она была немножко позади, так сказать, планеты всей в плане, там, интернет и вот это все. В плане именно, наверное, лицензирования и потребления лицензированного контента, потому что отсутствовали какие-то такие каналы, по которым можно было бы за вменяемые деньги быстро и прямо на месте что-то такое залицензировать и прямо начать пользоваться, либо взять в аренду, либо что-то такое организовать. То есть это всегда вопрос, мне кажется, это вопрос удобства. Тоже как Netflix. Когда пришел Netflix, люди перестали загружать фильмы по торрентам, потому что, ну, вместо того, чтобы мучиться с торрентом, гораздо проще зайти в Netflix, нажать кнопку play, и оно играет, и ты заплатил там эти, не знаю, 9 фунтов в месяц и не думаешь об этом вообще. И то же самое со шрифтами, мне кажется, это очень много изменилось тоже за последнее время. Ну, Google тоже очень много сделал. Я сейчас, так сказать, со своей башни веб-разработки, то, что как бы веб-шрифты, они, ну, как бы довольно часто либо про них вообще не думали, либо тоже пиратели, и как бы пришел Google и просто выкатил огромнейшую коллекцию хороших шрифтов бесплатно.
Да.
Что, давайте, вот вам шрифты, пользуйтесь. И люди стали, о, как интересно, можно как бы легально пользоваться шрифтами в интернете, и все начали как-то этим пользоваться, а потом стали задумываться, ну, я хочу такой же шрифт, как у Гугла, но немножечко другой, и вот конкретно для этого. И там уже начали, и тут уже как раз появились дизайнеры шрифтов, люди стали как-то вот это все заказывать, мне кажется. И как-то, и вот это вот, то есть как-то удобство, то есть можно купить лицензионный шрифт на каком-нибудь там Font Squirrel или где-нибудь, то есть за вменяемые деньги, и при этом это будет именно то, что тебе нужно, и это просто как бы меняет всю ситуацию в целом. И, наверное, в России что-то такое тоже вот происходит, то, что просто появились подходящие варианты для людей за вменяемые деньги.
Да, и мне кажется, ну, например, если мы возьмем Steam, который большой магазин игр компьютерных, у них, они просто посмотрели, что в России вот у них нет продаж, их мало, и они для России поставили цены в рублях гораздо ниже, чем в долларах, и это начало работать, насколько я понимаю, по-моему, я читал про это где-то, ну, и я сам это ощущал, что, ну, потому что еще особенно там 7 лет назад, вот новая игра, сколько она в среднем стоила какая-нибудь, она 50 долларов стоит, когда она выходит.
Все еще стоит 50 долларов, это, ты видишь,
в
России, ага.
Да, и, ну, это очень большие деньги были в России. У нас у родителей зарплата была такая. И, ну, не 50, но 100, например, 150, вот. И когда, ну, то есть адаптировать цены под местный рынок и приучать людей к тому, что это реально можно купить, это очень хорошая, конечно, штука, они правильно это делают. Но еще иногда мешает то, что, ну, мне мешает любить Netflix, то, что это все, опять же, я не владею контентом, я плачу за подписку, я смотрю, пока можно, потом завтра исчезает какой-то фильм, который мне там понравился, я больше не могу его посмотреть. Поэтому, ну, есть для меня до сих пор привлекательность в торрентах, и плюс я не вижу, ну вот, то есть, когда это магазин Brown Fox, я у них покупаю шрифт, я понимаю, куда деньги пошли, у кого я купил, и это как-то есть какая-то прямая связь, и если я покупаю книгу у какого-то автора, то тоже хочется это сделать, отправить ему эти деньги, а когда она лежит условно на каком-то Амазоне, и это вообще там, ты видишь, что это русский автор, и он даже сам пишет у себя в блоге, что до меня дойдет 30 центов с продажи этой книги за 15 долларов, то ты начинаешь как-то задумываться. То есть, с одной стороны, тебе воровать не хочется, а с другой стороны, ты что-то не автора поддерживаешь, а Amazon в данном случае.
Ну, бизнес тоже надо поддерживать. Это тоже хорошая вещь, которая приносит какую-то пользу. Но если говорить конкретно о Амазоне, там тоже, да, есть разные мнения. Ну, по крайней мере, хорошо, что они шрифты не продают еще на Амазоне. Мне интересно, настанет когда-нибудь такое время, когда на Амазоне можно будет купить шрифты. Это было бы смешно. Но я думаю, что есть, да, разные модели, разные типы магазинов. И я думаю, что просто каждый... Ну, должны быть всякие, да, способы покупки. И просто каждый пользователь, наверное... выберет то, что ему удобнее.
Гайда, у меня к тебе есть вопрос такой, очень вопрос, который меня очень сильно мучает, потому что как бы мы немножко обсудили то, что в латинском алфавите там, ну, сколько там, 20, 23, 24 плюс умлауты, в русском алфавите 33 буквы, но есть алфавиты, ну, то есть я не знаю, как бы вообще ты в курсе или нет, но так как ты все-таки специалист, может быть, ты знаешь. Есть алфавиты типа японского канджи, в котором 50 тысяч символов, и из которых 2000 используются очень постоянно. Ты не знаешь, как бы, как они вообще выживают в таких условиях?
Нет, я, честно говоря, не знаю. Я совсем ничего не знаю вот про Дальний Восток и вот про все эти иероглифические письменности. Ну, насколько я понимаю, у них есть множество там комбинаций клавиш, они как-то умудряются. Или они одним знаком обозначают разные знаки. Но я не специалист, поэтому не буду говорить.
Ну да, у них есть еще упрощенные алфавиты, типа хироганы, в которые там всего 50 букв или символов или что-то такое. Но ведь я уверен, что у них тоже те же самые проблемы. То есть ведь нужно же это как... То есть набор еще ладно, но ведь как бы на клавиатуре там напечатал, но он же в итоге все-таки рисует один символ из твоих комбинаций клавиш, и вот этих символов, они все-таки традиционные. То есть кто-то же все это дизайнит, все эти тысячи символов, я не знаю.
Ну, да.
И все это есть в Unicode,
да,
конечно
да,
же.
Да, это все есть там.
Я немножко хотел рассказать про... Ну, наверное, рассказать. Я не совсем не специалист. Про шрифт, который использует Transport for London, TFL. И они довольно знаменитые как бы со своим шрифтом. Шрифт называется Johnston или Johnston Sans. Как бы он здесь повсюду. И я, когда переехал в Лондон, я был очень сильно благодарен тому, что как бы TFL везде пишет все очень четко. Ты это можешь, не знаю, бросить взгляд буквально, на полсекунды, пока поезд проносится мимо там станции, понять, где ты находишься. Все очень, как бы, очень хорошо везде, хорошо написано, очень хорошо читается. И этот шрифт, этому шрифту уже больше 100 лет. И в 2016 году TFL, они опубликовали, новую ревизию этого шрифта под названием Johnston 100, где они там подредактировали несколько символов. Но в общем и целом, как бы он, в общем-то, все еще, относительно оригинальный шрифт. И да, вот ему, и он буквально повсюду, при этом, как бы, я знаю, как бы, я немножко хожу на митапы, как бы, где там TFL-дизайнеры приходят, рассказывают, какая у них работа. Я знаю, что денег у них немного, бюджеты у них довольно маленькие. Именно у дизайнеров TFL-дизайн и, как бы, инжиниринг. И они как-то вот с такими очень ограниченными бюджетами умудряются, как бы, быть чуть ли не, как бы, на вершине мира в плане именно, как бы, обозначение в общественных транспортах, как все это пишется. И я это очень хорошо ощущаю каждый раз, когда... То есть ты пока здесь живешь, ты этого особо не замечаешь, что как бы вообще очень удобно, и ты как бы... Оно просто часть твоей жизни. Но каждый раз, когда ты приезжаешь куда-нибудь, например, в Америку или в Россию, хотя в России, мне кажется, ситуация начала исправляться, и ты смотришь на название станции, на обозначение, на шрифт... Ну, шрифты, конечно, сразу бросаются в глаза, и ты понимаешь, насколько все, как-то сказать, косо и коряво, и ты такой, как это, почему вы не можете сделать, как в Лондоне? А как вообще в России со шрифтами? Мне кажется, там кругом сплошной Тёма Лебедев сейчас, да?
В шрифтах нет. Нет, в России все очень бурно развивается. То есть у нас вот была какое-то время долгое только прототип, вот куда я, собственно, пришла и сказала, научите меня. У них огромная библиотека, которая досталась им в наследство еще от советских шрифтовиков. Но потом стали появляться... Ну, Тёма Лебедев тоже продает шрифты, но это далеко не его не основная деятельность. Стали появляться какие-то другие независимые студии дизайнера. Вот мы появились, Brown Fox, потом еще несколько. То есть появляются конкуренты, и, в общем-то, в целом область развивается. Это, конечно, совершенно не тот уровень, вообще даже вот по количеству, которое в любой западной стране можно наблюдать. Но по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад, это все равно сильный прогресс.
То есть сегодня нет все-таки острой проблемы с кириллицей, можно подобрать шрифт для своего проекта, для журнала, для сайта, правильно?
Как? Опять же, да, вот с чем сравнивать? Если сравнивать с латинскими шрифтами, то все равно кириллических шрифтов просто несравненно меньше. Чем латинских. Это даже нельзя сравнивать. Но, с другой стороны, если что-то кому-то нужно, можно обходиться тем, что есть. В общем-то, можно выбрать. Выбрать можно, конечно. Просто если в латинских шрифтах выбор уже такой, что просто, может быть, уже какой-то чрезмерный, да, вот уже такое богатство, которому, может быть, уже столько и не нужно, то кириллица еще далеко до такого количества.
Как вообще к кириллице относитесь? Есть, мне кажется, шрифтовики, которые ее очень не любят, их бесит, что буква «Ж» похожа на жука. Животное. Вам скорее нравится это разнообразие? Потому что латиница, как бы, считается, что она все-таки более такая аккуратная, с ней проще работать, универсальная, а вот кириллица требует всяких извращений и все равно не будет так хорошо выглядеть. Вам скорее кажется, что это хорошо или это раздражает?
Ну, как? Вот меня когда спрашивают, люблю ли я кириллицу, я сразу же вот обозначаю, что кириллица я отношусь как потребитель, да, и как производитель. То есть, если спрашивать меня как потребителя, люблю ли я читать тексты на кириллице, конечно, люблю, потому что это моя родная песня, и количество текстов, которые я прочитала на кириллице, несравнимо больше с теми текстами, которые я прочитала на латинице. И если у меня есть выбор, я, конечно же, прочитаю на кириллице с гораздо большим удовольствием. Вот. Но если вы меня спрашиваете как производителя, то я предпочитаю латиницу, потому что действительно латиница в графическом смысле, вот в пластическом, это гораздо более стройная пластическая система, чем кириллица. Ну, это по разным историческим фактам, да?
Ну, и там нет буквы «Ж».
Так вот, в связи с разными историческими обстоятельствами сложилось так. И, конечно, кириллицу рисовать сложно. Иногда невозможно в ней сделать какие-то вещи, которые хочется сделать. Там действительно не получается. Очень многое не получается сделать так, как хочется. А в латинице можно сделать практически все.
Не хотите вернуться к старославянскому алфавиту? Там еще было больше букв интересных.
Ну нет, это все-таки осталось в истории.
Плюс часть как бы шрифтового профессии — это ведь изобретание новых символов. Разве нет? У меня есть книжка, где они экспериментировали с символами типа «Шеба». Банк. Нет, интерабанк. Это когда вопросительный и восклицательный знак одновременно.
Ну, это не совсем... Ну, как вот мы придумали... Ну, как мы, сообщество, да, дизайнеров российских, придумало знак рубля. Это была очень такая красивая история, на мой взгляд. То есть, в отличие от той же самой гривны, вот почему гривна такая, что ее так сложно рисовать? Потому что знак гривны утвердил... Ее утвердили сверху, то есть ее утвердили банкиры украинские, которые не дизайнеры, они не понимают, как они нарисовали вот светлый, да, вот светлый знак, буква Г, вот такая вот курсивная, перечеркнутая двумя палочками. Но они не подумали о том, что она может быть, например, сверхжирная, да, вот в сверхжирном начертании. Каким образом ее рисовать в сверхжирном начертании? Просто им в голову не пришло, потому что они не шрифтовые дизайнеры. И вообще не дизайнеры. Вот. А дизайнеры как бы были совсем ни при чем. И поэтому получилось так, как получилось. А вот в России это вышло очень красиво. Эта инициатива исходила от дизайнеров. То есть дизайнеры собрались, какой-то там совет такой. И решили создать знак рубля. Они устроили конкурс, тендер. Там было много всяких участников.
И в немалой степени от студии Лебедева, по-моему, как раз эта инициатива исходила.
Да. И в общем, выбрали вот такой вот знак рубля, и все шрифтовики вот как-то сговорились и стали рисовать этот знак рубля, и причем еще не было даже юникодного номера, и поэтому мы еще в паратайпе мы ставили знак рубля на все свободные юникодные номера, которые были в кассе, с тем расчетом, что когда ему присвоят юникодный номер, он просто автоматически туда встанет, да? Вот. И мы ставили вот просто там было несколько десятков, в каждом шрифте было несколько десятков знаков рубля на разных вот этих местах. А потом все-таки добились и дали рублю юникодный номер. Теперь мы рисуем только один. Но сам по себе знак получился очень хорошим, и эта инициатива сходила от дизайнеров. И поэтому и знак получился, в общем-то. Ну, не так, что прям, конечно, идеальный, но вполне неплохой. Потому что валютные знаки – это очень такая сложная тема.
Вы организовали конференцию, по-моему, первый раз в 2012 году совместно с Институтом бизнеса и дизайна, да, и получилась такая международная шрифтовая конференция, куда у вас получилось вытащить людей прямо с, ну, известных шрифтовых дизайнеров, они все приехали в Москву, и как это вообще было, и что хорошего получилось, в общем, из этой инициативы?
Хорошего получилось то, что это действительно как-то расшевелило вообще области, индустрию, и это тоже поспособствовало развитию индустрии. Как это получилось? Ну, это было абсолютно такое импульсивное решение. Меня пригласили, это был, по-моему, 11 или 12 год, 12 год. Меня пригласили мои украинские коллеги на Украину на какую-то шрифтовую тусовку, поучаствовать, там, выступить с докладом, провести мастер-класс и так далее. И я согласилась, стала собирать чемодан, и вдруг меня пронзила мысль о том, что вот на Украине есть несколько шрифтовых мероприятий, вот прям действительно несколько. Они не какие-то грандиозные, но они, тем не менее, есть, они происходят регулярно, организовываются, они собирают специалистов и так далее. И при этом в России на тот момент не существовало ни одного мероприятия, посвященного шрифту и типографике. Вот просто ни одного, просто голое поле. И я подумала, что это как-то вообще странно, несправедливо, и что это нужно вот прям срочно исправить. Вот прям вот сейчас, вот сесть и исправить. Это было 23 февраля 2012 года. И в этот день я там поздравляла знакомых приятелей мужского пола с 23 февраля. И заодно вот всех, кто был как-то связан с графическим дизайном, шрифтами, типографикой, я высказывала вот эту мысль, потому что я сама была как-то ею так немножко шокирована. Я говорю, я не понимаю, как это так? У нас нет ни одного мероприятия, посвященного шрифту и типографике, а давай вот соберемся и, ну, организуем что-то. Все как-то соглашались, то ли потому, что это было 23 февраля, то ли вот просто действительно как-то было очевидно, вот как Артур сказал, сложно согласиться. И, в общем, получилось так, что мне за пару часов удалось составить программу. Потом, правда, на следующее утро я проснулась и подумала, что это было как-то очень легкомысленное действие. Теперь мне, ну, я уже сложно было идти назад и говорить: нет, я что-то передумала, теперь мне нужно всем этим заниматься, возиться, организовывать. И я подумала: ну ладно, хорошо, раз я сказала, придется делать. Но я думала, что это будет очень камерное мероприятие, может быть, человек 20, ну, 30, ну, от сил 50. И я рассчитывала, вот, исходила из этих цифр. Потом, судя по реакции всех, кому я об этом говорила, я понимала, что это будет не 20 человек, не 30, не 50. В итоге на первую конференцию пришло 900.
Ого, ничего себе.
Да. Вот, это было совершенно, ну, это был настолько сногсшибательный результат, что я подумала: ну ладно, раз это так сильно нужно, то значит это нужно продолжать. Я стала...
Шрифтовики и сочувствующие.
Да, причем, пришли. Нет, вы знаете, тут приезжали люди вообще со всей страны.
Потрясающе.
Приезжали из Владивостока, из Барнаула, из Перми, там, из Челябинска, из Татарстана. Ну вот просто это был такой резонанс, вот ну какой-то, вот как Тесла сейчас, да, последние годы. Это был вот какой-то страшный резонанс, вот абсолютно неожиданный. И я сама не ожидала. И я подумала, ну, а это потому, что действительно не было ничего, никаких мероприятий не было. Это вот сейчас их так много стало. А тогда действительно была просто пустыня. И особенно, ну, в Москве еще как-то специалисты могли встречаться друг с другом. А вот где-нибудь в Барнауле сидит человек, и там вообще ничего нет, никого нет, не с кем поговорить. И вот все приезжали со всей страны. Я подумала, ну хорошо.
Сейчас лучше стало, вы говорите, появились шрифтовые мероприятия в России какие-то для...
Сейчас, да, вот после этого, как, ну они, может быть, не настолько грандиозные, но тем не менее, всегда что-то происходит, даже какие-то локальные там встречи организовываются, какие-то мастер-классы приглашают разных. Ну, многие скучают по серебру набора, но я уже немножко утомилась, я 5 раз провела. Потом со второго года это была уже международная конференция, я стала приглашать уже зарубежных специалистов. Вот я провела 5 раз и подумала, что, наверное, пока хватит, потому что, ну, во-первых, я уже так подустала, это действительно очень сложная, а это огромная работа организационная, просто огромная. Я примерно поняла, у меня был такой творческий интерес собственный, мне хотелось научиться составлять программу конференции, и я к 5-му разу я поняла, как это делается, я научилась это делать.
Гигантская работа и совершенно неблагодарная еще, я должен добавить.
Да, 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 это неблагодарная, потому что, конечно, это денег никаких не приносило вообще.
Там... И всегда еще жалуются люди.
Люди еще жалуются, вот, а вот у вас там не так, то не так.
Да-да-да.
Потом у нас нет еще культуры конференции, у нас люди не готовы платить за это деньги, в отличие от Европы, например, или Америки, где это стоит совсем других денег. И потом еще у меня пришло такое ощущение, что вот если в 2012 году у меня было ощущение, что вот пустыни, ничего нет, никаких мероприятий, то уже в 2016 году у меня было ощущение, что уже есть какое-то немножко такое пресыщение. Вот они стали появляться, эти мероприятия такие мелкие, но стали появляться. Мне показалось, что надо как-то уйти немножко в тень и подождать, по крайней мере, пока поставить на паузу.
Какие у вас с Берлином отношения? Как вы там оказались и что вам нравится там, чем вы там занимаетесь, что вас связывает с городом?
И надолго ли?
Ну, сейчас вот непонятно, что с Берлином. Я туда приехала в 2015 году или весной, и мне очень понравился город. Вот прям вот я влюбилась в этот город.
Это первый раз вы приехали?
Да, первый раз. Но это действительно, ну, может быть, после Москвы он был такой очень уютный, комфортный, зеленый. Мне очень нравилось первые там пару лет это. Вот я просто плакала, когда ходила по улице, настолько мне все нравилось, как все вокруг устроено, как это все выглядит. Ну, чем я занималась? Я занималась тем же самым, в общем-то. У меня не было задачи искать работу. Это очень важно, это было принципиально, потому что если бы у меня была задача искать работу, я бы не поехала. Потому что найти работу в Берлине можно программисту, а шрифтовому дизайнеру найти работу в Берлине нельзя. Ну и вообще дизайнер. Mm-hmm. Ну, наверное, можно.
То есть действительно так. Все-таки Германия как-то задает, и Берлин какой-то кажется все-таки относительно дизайнерским каким-то местом. Это не так? Там все глухо?
Нет, там, конечно же, место такое дизайнерское, но там просто рынок перенасыщен. Ну, рынок, то есть специалистов там больше, чем рабочих мест. Вот. Особенно сейчас там разогнали практически берлинскую часть монотайпа. Это такой глобальный такой монополист шрифтовой. И огромное количество шрифтовиков осталось просто без работы. Вот конкретно в нашей профессии вот этим летом. Я не знаю, чем они сейчас занимаются, куда, что делают. Но, в общем, специалистов огромное количество вот во всех творческих областях. Дизайнеров, шрифтовиков, просто дизайнеров, фотографов, художников. Художников вообще просто... Я не знаю, как выживают художники в Берлине, честно говоря. То есть, конечно, там рынок есть, и он как-то в нем что-то происходит, что-то движется, но и специалистов просто очень много.
А куда бы вы... Есть место, куда бы вы поехали вместо Берлина, если бы вы хотели делать карьеру и работать шрифтовиком где-то в какой-то компании?
Я даже не знаю. У меня вот не было вообще в принципе такого намерения, потому что у меня было намерение развивать собственный бизнес, и у меня сейчас по-прежнему сохраняется это намерение. Поэтому я в этом направлении просто даже не думала. Я просто поменяла свою локацию с Москвы на Берлин, а в моей работе не изменилось вообще ничего.
Ну да, мне это близко, я понимаю, да.
Да. То есть я просто жила в этом городе, там появлялись какие-то новые знакомые, друзья, новый язык. Вот я выучила немецкий язык еще за это время.
До какого вы говорите свободно, но в смысле на бытовые темы, или вы можете и про шрифт пообщаться? Как это?
Я могу про шрифт пообщаться. Я, в принципе, если подготовлюсь, я могу и лекцию прочитать, но это, конечно, нужно подготовиться так серьезно, нужно затратить серьезные усилия. А так, в общем-то, я сейчас могу уже... Ну, я могла решать уже практически все вопросы. Там, я лежала в больнице в немецкой, я могу разговаривать с адвокатом, так, ну, не совсем прям вот во всем тонкостям, да, но вот общие какие-то вопросы я могу решить. То есть, в принципе, я могу общаться, но, конечно же, я не могу сказать, что я общаюсь свободно. Нет, немецкий просто очень сложный язык, и на нем сложно вообще разговаривать.
Ну и вот это не мешает вам там, в смысле, у вас нет какой-то культурной языковой изоляции, того, что вы не можете прочитать правила раздельного сбора мусора, потому что они все там сложно на немецком описаны, а вам непонятно. То есть хватает английского языка или хватает... Ну сейчас, может быть, у вас уже немецкий лучше, а в первые там два года это было острой проблемой? Или все-таки Берлин более такой интернациональный, и там можно выжить без немецкого?
Ну, многие живут в Берлине без немецкого вообще. То есть многие живут, особенно если ты живешь в центре Берлина, а там все говорят по-английски, и можно жить без немецкого. Но, конечно же, когда тебе приходит какое-нибудь официальное письмо на немецком языке, то тебе нужно кого-то просить, чтобы его перевели. Вот. А такие письма я даже сейчас перевожу с трудом, потому что там вот этот вот протокольный бюрократический язык, еще и немецкий, вот представьте, как это может выглядеть, да? Вот. Нет.
Сурово, я так представляю себе.
Ну да, да. Нет, просто жить вполне можно без немецкого. Вполне. Но это, конечно, все равно... Ну, вот те же самые, допустим, тусовки, да, шрифтовые. Вот я в Берлине, там каждый месяц собираются шрифтовики. И, как правило, все доклады на немецком. На английском выступают только приезжие. Местные все говорят по-немецки. Но если ты не говоришь, не понимаешь, ну, ты сидишь и ничего не понимаешь. Ну, то есть это все-таки неинтересно, когда ты не владеешь местным языком. Ты просто сильно ограничен во многом. Там, ты не можешь сходить в кино, там, в театр ты не можешь сходить, да, потому что все тоже по-немецки, ты ничего не понимаешь.
Да, кстати, да, они же дублируют там все. Я должен напомнить, что на митапах в Финляндии, если... как бы хотя бы один человек презентует на английском, или как бы известно, что аудитория, ну, как бы не вся понимает финский, то просто все будут говорить на английском, это как бы никакой проблемы. В Швеции, по-моему, то же самое, если не ошибаюсь.
Да, это прекрасно, это обычно работает в маленьких странах, с маленькой численностью населения, не такой распространенностью языка. Как только речь идет про русский, китайский или немецкий, тоже, видимо, там, то есть это можно понять, потому дублируют ли действительно в этой стране фильмы, если они идут на немецком, а не с субтитрами, как в Финляндии, то, значит, туго тебе придется на конференциях в жизни.
Кстати, нет, в Берлине есть конференция, тот же GSConf, и там все на английском, если я не ошибаюсь.
Да, понятно, но она прям с заявкой на международность, это не местный митап, да, а прям это самая большая европейская JavaScript.
Нет, конечно, крупные конференции, там всегда есть перевод, и фильмы, кстати, тоже всегда с титрами. Но я говорю, вот эти тусовки шрифтовые, о которых я говорила, это небольшие, в общем-то, встречи, но там приходят, ну, не больше 100 человек, иногда меньше. И они такие, в общем-то, неформальные, бесплатные, да, вот такие. И там говорят по-немецки, потому что считается, что сюда приходят берлинцы. И там без билетов, без всего, без веб-сайта. А, нет, веб-сайт есть, но такой очень простенький. Вот, туда приходят местные, приходят берлинцы. Предполагается, что берлинцы говорят по-немецки.
Про визу, я не знаю, хотим мы этого касаться или нет, но коснемся. У вас артист-виза, насколько я знаю, да? То есть она, это какая-то фриланс-виза, позволяющая просто жить свободно и работать в Германии, быть самозанятым, а не устраиваться на работу.
Но она не то, что свободно, да, работать. Как раз-таки свободно работать она не позволяет. Она позволяет быть фрилансером и заниматься вот именно конкретно той профессией, о которой ты заявляешь, когда ты подаешь заявку на визу. То есть ты подаешь на...
То есть устроиться в дизайн-студию вы уже не можете?
Нет. То есть по этой визе нет. То есть мне нужно тогда переоформлять. Если я получу предложение от какой-то организации на работу, то мне нужно будет переоформлять визу. На эту визу действительно я подавала заявку, потому что я действительно фрилансер, и я действительно работаю только в одной области. И эта виза покрывает мои потребности, мои личные.
Ну, и она довольно... То есть, ее действительно реально получить самостоятельно. То есть, там я тоже читал про правила примерно, если кратко, то там составляется какой-то бизнес-план и все такое. То есть, ну, Германия действительно хочет самозанятых людей, которые будут там жить, платить налоги и заниматься тем, чем они заявили, они будут заниматься.
Ну, действительно, это очень выгодно стране, потому что человек ничего не требует от государства, абсолютно ничего. И, а наоборот, человек государству приносит пользу, он платит налоги, он оплачивает страховку и вообще тратит здесь свои деньги. Да, вот. Ну, то есть это выгодно для страны, поэтому такую визу получить несложно. Вот. Там нужно просто доказать, что ты действительно работаешь в этой области. Там у тебя есть соответствующее образование, у тебя есть соответствующий доход вот именно в этой области. Нужно доказать, что ты в этой области работаешь и зарабатываешь деньги. Вот именно этим делом.
Здорово. Здорово, что есть такая опция, да, не все страны так...
Артур, это практически твой вариант, я так понимаю.
Ну да, да, и это приятно, что это есть, потому что в некоторых странах они, ну, прям очень сложно, если ты не приезжаешь на работу, то эта страна не очень тебя хочет, она хочет, чтобы это было, и ты будешь привязан к этой работе, да, мне больше близок, конечно, вариант. Хотя невозможность устроиться куда-то, если вдруг это нужно, это, конечно, ограничение, но да, можно поменять визу. Расскажите про вообще адаптацию, что было очень сложно или осталось очень сложно, что решилось? Есть какие-то моменты, которые вас очень прям раздражают конкретно в Берлине или в Германии, или наоборот очень радуют? Что-то есть какие-то яркие?
Ну, все говорят о том, это не только мое мнение, это вообще мнение всех, и не только русских, вообще всех иностранцев, что немцы, в принципе, очень закрытые люди. Вот, с ними сложно подружиться, они плохо идут на контакт, именно такой реальный контакт, не просто улыбаться, а именно вот реальный. Ну, для многих это тяжело. Все равно люди чувствуют себя, ну, так сказать, непринятыми, да, вот в это общество. Мне кажется, что в Германии есть такой диссонанс, какое-то противоречие между государственной политикой, которая лояльно относится к иностранцам и привлекает иностранцев всячески, и менталитетом народным, который, ну, люди сами по себе, в общем-то, закрыты. И они не закрыты не только к иностранцам, они друг другу тоже закрыты.
Как человек-кокос.
Ну вот, ну, это просто такой, да, национальный характер. И иностранцам многим из-за этого сложно. Это просто, ну, нужно это понимать, вот, что вот это так. И, соответственно, строить свою жизнь, исходя из этого.
У вас не получилось расколоть кокос ни одного немца-шрифтовика и выпить с ним чаю?
Да нет, ну, конечно же, у меня есть и приятели немцы тоже. Это не такой степени, конечно, все.
Угу.
Но в целом просто, вот вообще, если вот оценивать в общем, то нация такая закрытая.
А, дорогие наши друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Подписывайтесь на свежие эпизоды на iTunes, Overcast или Pocket Cast, или что там у вас за приложение, которое проигрывает ваши подкасты. Наш адрес в интернете radioimmigrant.com, он выведет вас к самому последнему эпизоду, также RSS-фиду. А наш Twitter radioimmigrant, наш телеграм-канал со всеми линками, шоу-нотами t.me/immigrantcast. Оставляйте нам отзывы, рекомендуйте наш подкаст друзьями. И, Гайне, огромнейшее спасибо за то, что ты нашла время пообщаться с нами и рассказать просто потрясающее количество и информации, и интересных фактов про мир шрифтов и как там все живется.
Спасибо за приглашение.
Да, спасибо большое. По-моему, получился очень у нас пространный разговор на все темы подряд, и мы настолько глубоко в шрифты копнули, как еще в этом подкасте точно не копали.
Ну, я старалась очень поверхностно, на самом деле, оставаться.
Спасибо всем, и до новых встреч.
Да, спасибо большое, до свидания.
Спасибо.